Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем наш достаточно длинный цикл, посвященный истории арабского халифата. Мы говорили о исторических событиях, о властителях, о последствиях, о войнах, об экономике, о соседях. Но мы не трогали вопрос культуры, мы не трогали вопрос наследия. Что до нас дошло сегодня от арабского халифата? С чем, какое влияние оказало это государственное образование? Вот это уникальное, по сути, явление для раннего средневековья, для периода с 7 по, по сути, 12 век нашей эры. Что мы сегодня можем пощупать, к чему можем прикоснуться и как влияло это государственное образование на соседей и на последующий ход истории? Помогает нам в этом разобраться доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев.
Добрый день.
Вот когда мы говорим про культурное наследие, первое, что всплывает в сознании, первые аналогии, которые идут, это литература, это архитектура, это памятники, это открытие и наука. Вот давай так разложим. С литературы. Что осталось? И в каком виде?
Ну, в первую очередь следует сказать, что арабская письменная культура, она зародилась еще в доисламской эпоху. Но, конечно же, первым крупным и самым значимым текстом арабо-мусульманской культуры и шире арабо-мусульманской цивилизации является текст Священного Корана. Записанный, собранный, сведенный вместе, записанный, выверенный при праведном халифе Усмане, третьем праведном халифе. И помимо Священного Корана, который в исламе есть, собственно, слово Бога, обращенное к людям. Дальше по нарастающей идет составление текстов, связанных с высказываниями, деяниями пророка Мухаммеда. Это хадисы, которые в итоге образуют свод, известный как сунна. Есть несколько крупных собраний хадисов, насчитывающие многие-многие-многие тысячи. Это уже более поздний этап. И в эпоху, в целом в эпоху Омейядского халифата, затем Аббасидского халифата, начиная с со второй половины VII века и дальше 8, 9, 10 века, увеличивается, просто в прогрессии увеличивается число рукописных текстов. И помимо текстов священных, текстов религиозно-правовых, дальше развиваются исламские науки, как непосредственно вытекающие из процессов толкования, тафсир, текста священного Корана и хадисов, так и множество других наук, наук прикладных. От математики, географии, астрономии до философии, химии или алхимии, медицины. Собственно говоря, период со второй половины VIII века по григорианскому летоисчислению, то есть от ранней аббасидской эпохи до XII века, вот эти несколько веков условно стали называть в дальнейшем, ретроспективно, да, золотым веком арабо-мусульманской культуры. Это процесс становления огромного корпуса знаний, огромного корпуса наук, как генерированных, собственно, арабо-мусульманскими мыслителями, причем не только этническими арабами, а чем дальше, тем больше – там было людей иранского происхождения, самого различного происхождения, написавших на арабском или преимущественно на арабском. Так и очень важным был процесс транслирования, переводов, комментирования, распространения в виде рукописей сочинений античных греко-римских ученых, в первую очередь Аристотеля, Птолемея, Гиппократа вот и так далее.
Секунду, стоп. Давай на секунду остановимся. С одной стороны, я понимаю вопросы, связанные с созданием религиозных текстов и вот религиозное наследие в виде соответствующего корпуса, начиная от священного Корана, Сунны и всех остальных соответствующих книг. Я понимаю, когда появляется собственная, условно, если можно говорить о том, на тот период, художественная литература. Скорее, да, философские и прочие трактаты. Зачем и с какой целью шел перевод античного наследия?
Это очень
не ради же сохранения.
Это очень важный вопрос. В первую очередь, ради изучения с точки зрения монотеизма, монотеистической религии ислама. Дело в том, что арабские ученые стремились найти подтверждение, проявление и подтверждение монотеистической идеи, идеи единобожия, в том числе и в доисламских сочинениях на различных языках, сочинениях тех или иных греческих и римских мыслителей, в индийских текстах, в текстах на сирийском, арамейском, сирийском литературном языке и так далее. И с точки зрения мусульманских ученых, уляма, к примеру, и Платон, и Аристотель были сторонниками и носителями идеи единобожия. К ним относились с большим уважением. Но и сочинения множества других авторов, античных авторов, собирали, переводили, изучали, комментировали. Во-первых, для того, чтобы обогатиться их знаниями в сферах различных наук, что было чрезвычайно важно. Например, огромный по объему трактат Птолемея, Клавдия Птолемея по астрономии был целиком переведен. И потом уже во вторичном переводе с арабского о нем узнали в средневековой Европе. Или медицинские сочинения Галена и так далее. Но с другой стороны, всем этим наукам придавалось такое комплексное значение и комплексная трактовка как описание и изучение картины мира, но с опорой уже на ислам, то есть на монотеистическую религию. Именно поэтому средневековые арабо-мусульманские ученые, такие, в первую очередь, широко известные имена, как Абу Али ибн Сина или Авиценна, или Абу Райхан аль-Бируни, или аль-Хорезми, который дал мировой науке такие термины, как алгоритм и алгебра, это слова арабского происхождения, это ученые-энциклопедисты, выражаясь современным языком. То есть типичная была ситуация, когда такой крупный ученый, он одновременно и философ, и математик, и географ, и медик, и историк, и так далее, и так далее.
При умножении и развитии литературы с учетом того, что ислам достаточно строгая религия, это документы, понятно, что ни о каких печатных машинах речи еще не идет, исключительно это ручную переписывание.
Да, конечно, рукопись.
Безусловно. Объем вот этих переписываний – это, условно говоря, такие же библиотеки, которые приписываются, скажем, по объемам там, библиотеки Александра Македонского, библиотекам времен Древнего Рима.
Судя по сохранившимся описаниям, да. Крупнейшей, или, по крайней мере, одной из крупнейших библиотек была та, которая собиралась в Багдаде, в целом научном учреждении, известном как Бейт аль-Хикма, то есть Дом мудрости, основанным по приказу одного из сыновей знаменитого Гаруна Рашида, халифа аль-Маамуна, в начале IX века по григорианскому летоисчислению. Это не тысячи, это, вероятно, десятки тысяч рукописей. Другое дело, что дошло до нас, конечно, малая часть. Собрание, огромное собрание рукописей Дома мудрости в Багдаде, по всей видимости, было уничтожено в период монгольского разгрома Багдада в 1258 году. И в Каире, и в Бухаре, и в Самарканде, и в Хамадане, в Иране, в целом ряде других городов этого огромного государства, простиравшегося от Северной Африки до Центральной Азии, возникали и дальше развивали свои центры учености и свои крупные библиотеки. Какая часть средневековых рукописей дошла до нас через собрания как в самом арабо-мусульманском мире, так и через те собрания европейские, куда попадали арабские рукописи, например, в арабо-мусульманской Испании, там уже переводились потом на латынь. Это трудно сказать, но, конечно, к сожалению, это малая толика всего того, что было.
Хорошо, с литературой понятно, с этим наследием понятно, с наукой. Влияние науки, рожденной, развивавшейся в арабском халифате, ну, условно про Ибн Сину мы уже с тобой проговорили, как влияло это, условно говоря, на европейскую науку, на европейские исследования? Или основное влияние все-таки собиралось в силу ряда причин, в том числе и особенностей взаимоотношений, уходило туда, на восток?
В первую очередь здесь нужно сказать, что в самом арабо-мусульманском государстве, да, вот на протяжении нескольких веков этот корпус научных знаний формируется и дальше, конечно, распространяется в различных направлениях через арабские рукописи. Арабские рукописи попадали в Индию, они попадали в Китай, но значительная их часть попадала и в средневековую Европу. И парадокс состоит в том, что, судя по имеющимся историческим и историографическим данным, многие сочинения античных авторов, начиная от Аристотеля и Птолемея, и Галена и так далее, были, вероятно, забыты, малоизвестны или даже неизвестны в так называемые темные века раннего Средневековья в Западной Европе, а потом вот в X, XI, XII, XIII веках появляются переводы с арабского языка, то есть уже вторичные переводы этих сочинений в средневековой Европе. И они начинают изучаться уже европейскими средневековыми католическими учеными.
Как заново открытые.
Просто потому, что оригиналы их греческих и латинских, этих греческих и латинских текстов, вероятно, были в Европе утрачены. А арабы это наследие возвращали, да еще со своими комментариями. Поэтому очень большую роль здесь играла переводческая деятельность, которая велась, в частности, в арабо-мусульманской Испании, ну и вот, как я уже говорил, в Багдаде и ряде других крупных центров учености.
Мы можем определить, в какой момент, такой абсолютно бытовой, на самом деле абсолютно ненаучный, но все-таки вопрос, который, наверное, будет интересен. В какой момент римские цифры и римский счет в Европе оказался заменен на арабский счет?
Это происходило, конечно, очень и очень постепенно. Ведь то, что мы называем арабскими цифрами, привычно, арабы называли индийскими цифрами. Десятичная система исчислений и ноль, да, в римской системе исчислений не было нуля, а здесь есть. Это система исчислений, которая в самом арабо-мусульманском государстве распространяется постепенно, вот где-то в 8-9 веках только, и в Европу она приходит тоже постепенно, там эти цифры называют арабскими. Конечно, они длительное время соседствуют с латинскими, так происходит до эпохи Ренессанса, эпохи Возрождения. Очень постепенно, как более удобная система исчисления, арабская система исчисления заменяет латинскую.
Время наше сегодня вышло. Мы в следующей программе продолжим говорить о культурном наследии, о культурно-историческом наследии и, конечно же, об восточной архитектуре. С нами в студии сегодня был член редакционного совета журнала «Исторический вестник», кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев.
Спасибо, до свидания.
На сегодня это все. Встретимся в следующей программе и продолжим разговор о том, что же нам оставило в наследие арабский халифат. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.